Клеманс изобрела новый способ приготовления грога. Сначала она наливала в стакан горячую воду, потом, подсластив ее сахаром, лила на плавающий кружочек лимона по капле ром, не давая ему смешиваться с водой. После этого она зажигала его и, медленно пуская клубы дыма, смотрела, как он горит. А высокое пламя алкоголя отбрасывало на ее лицо зеленоватый отблеск. Однако теперь, когда она потеряла место, это угощение становилось ей не по карману. Шарве с язвительным смехом заметил своей подруге, что она больше не богачка. Все ресурсы Клеманс ограничивались в настоящее время уроками французского языка, которые она давала ранним утром в конце улицы Мироминиль, одной молодой особе, желавшей пополнить свое образование потихоньку даже от собственной горничной. И Клеманс стала довольствоваться по вечерам одной кружкой пива. Впрочем, она пила ее с философским хладнокровием. Вечерние собрания в застекленном кабинете утратили свой шумный характер. Шарве внезапно умолкал, бледнее от сдержанной злобы, когда о нем забывали и слушали его соперника. Мысль о том, что он некогда царил здесь, что до появления Флорана он деспотически властвовал над этой кучкой людей, глодала ему сердце. Учитель страдал, как свергнутый монарх, и если еще приходил сюда, то только потому, что его грызла тоска по этой тесной комнатке, напоминавшей ему такие сладостные часы тирании над Гаваром и Робином. Самый горб Логра был тогда в его власти, как и здоровенные руки Александра и мрачная физиономия Лакайля. При помощи одного слова он заставлял их преклоняться перед собою, разделять свое мнение. Он обламывал свой скипетр об их плечи, но теперь ему было слишком больно. Шарве умолкал, сгорбившись, и презрительно насвистывал. Он считал ниже своего достоинства оспаривать глупости, которые обсуждались в его присутствии. Больше всего Шарве приводило в отчаяние мысль, что его устранили прежде, чем он успел опомниться. И Бертист не мог объяснить себе, в чем заключался секрет превосходства Флорана. Он часто говаривал после того, как кроткий и немного печальный голос ссыльного целыми часами подряд раздавался в комнате. Да этот малый не дать не взять священник. Ему недостает только скуфии. Но остальные, по-видимому, упивались словами оратора. Шарве, видя одежду Флорана на всех розетках от занавесей, прикидывался, будто не знает, куда повесить свою шляпу, чтобы не запачкать ее. Он сердито отодвигал валявшиеся бумаги, говорил, что нынче нельзя тут расположиться по-домашнему, с тех пор, как этот господин забрал всю комнату. Учитель даже жаловался виноторговцу, спрашивая, принадлежит ли комната одному гостю или всей компании. Этот захват его владений был для Шарве окончательным ударом. Люди стали казаться ему скотами. Он начинал жестоко ненавидеть человечество, когда замечал, что Логар с Либигром любовно смотрят на Флорана. Гавар приводил его в озлобление своим револьвером. Робин, обыкновенно упорно молчавший за кружкой пива, представлялся ему положительно самым умным из всей компании. Тот, наверное, знал настоящую цену людям, и его нельзя было подкупить фразами. А Лакайль с Александром лишь подкрепили мнение Шарве, утверждавшего, что народ слишком глуп, и ему нужна десятилетняя революционная диктатура, чтобы он научился вести себя как следует. Между тем Логар уверял, что отделы скоро будут окончательно созданы. Флоран начал распределять роли. Тогда однажды вечером, после решительного спора, в котором Шарве потерпел поражение, учитель поднялся, взял шляпу и сказал: «Прощайте. Можете, если угодно, сломать себе шею. Я вам не товарищ, понимаете? Я никогда не работал ради чужого честолюбия». Клеманс, надевая шаль, прибавила холодным тоном: «Ваш план нелеп». Видя, что Робин благосклонно смотрит на их сборы, Шарве спросил, не пойдет ли он вместе с ними. Но Робин, у которого оставалось в кружке еще несколько глотков пива, ограничился тем, что протянул ему руку. Парочка не возвращалась более. Однажды Лакаль сообщил компании, что Шарвес Клеманс теперь посещают пивную на улице Серпант. Он видел в окно, как они с жаром размахивали там руками, в центре внимательной группы очень молодых людей. Флорану никак не удавалось завербовать Клода. Он мечтал одно время внушить ему свои политические идеи, сделать его своим учеником и помощником в революционной работе. Чтобы посвятить художника в свои заветные планы, он привел его как-то вечером в погребок Лебигра. Клод просидел там несколько часов, делая набросок с Робина в шляпе и пальто коричневого цвета, уткнувшегося бородой в набалдашник трости. Затем, выходя с Флораном, он сказал: «Нет, меня, видите ли, совсем не интересует то, что вы там рассказываете. Она, пожалуй, очень умно, но мне непонятно. Однако, что за великолепный экземпляр этот проклятый Робин? Этот человек глубок, как колодезь. Я туда еще заверну, только не ради политики. Мне хочется зарисовать Логра и Гавара, чтобы поместить их с Робином на одну великолепную картину, о которой я думал, пока вы обсуждали вопрос о... Как бишь его? Вопрос о двух палатах, кажется, так? Ну вот представьте, Гавара, Логра и Робина... рассуждающих о политике в засаде из пивных кружек. Это имело бы в салоне успех, дорогой мой, ошеломляющий успех, настоящая картина в современном духе». Флоран был огорчен политическим скептицизмом своего приятеля. Он зазвал художника к себе наверх и продержал до 2 часов утра на узком балконе перед синеющей громадой центрального рынка. Флоран читал художнику наставления. Говорил, что он не мужчина, если обнаруживает такую беспечность к благосостоянию своей страны. Но Клод отрицательно качал головою и отвечал: «Вы, пожалуй, правы, я эгоист. Я не могу даже сказать, что занимаюсь живописью для своей родины. Во-первых, потому что мои эскизы приводят всех в ужас. А во-вторых, когда я пишу, я думаю исключительно о собственном удовольствии. Это все равно, как... если бы я щекотал самого себя. Когда я пишу, у меня во всем теле такое ощущение, что мне так и хочется смеяться. Что делать? Уж так я создан. Не топиться же из-за этого. Кроме того, Франция не нуждается во мне, как говорит моя тетка Лиза. А потом, позвольте мне быть откровенным. Так вот, я вас люблю именно за то, что вы занимаетесь политикой точно так же, как я занимаюсь живописью. Вы себя, мой милый, щекочете». А так как Флоран протестовал, он добавил: «Оставьте, пожалуйста. Вы в своем роде художник-мечтатель в сфере политики. Держу пари, что вы проводите здесь вечера, любуясь звездами, принимая их за избирательные бюллетени, голосующие за бесконечность. Одним словом, вы щекочете себя своими идеями о справедливости и правде. Ваши идеи, как и мои наброски, несомненно, вызывают у буржуа жестокий страх. Потом, говоря между нами, если бы вы были Робином, неужели вы думаете, что мне было бы интересно водить с вами дружбу? Ах вы, поэт!» Потом Клод стал шутить, говоря, что политика ничуть его не беспокоит. Он привык к ней в пивных и в мастерских художников. По этому поводу он заговорил об одном кафе на улице Вовилье, которое помещалось в нижнем этаже того дома, где жила Сарьетта. Это прокопченное табачным дымом зала, уставленное скамейками с потертой бархатной обивкой и мраморными столиками, пожелтевшими от следов кофе с коньяком, служило обычным местом сборища для шикарной молодежи с центрального рынка. Здесь господин Жуль царил над бандой носильщиков, приказчиков из магазинов, кавалеров в белых блузах и бархатных фуражках. Сам он носил сверху у бакенбард по прядке волос, прилепленный к щеке в виде завитка. Каждую субботу Жюль подравнивал себе на затылке волосы и подбривал их так, чтобы была видна белая шея. Эта операция проделывалась у парикмахера с улицы Дезикю, где он платил помесячно. Сожитель Сарьетты задавал тон всем завсегдатаям кафе, когда он с заученной грацией играл на бильярде, выставляя бедра, округляя руки и ноги, наполовину ложась на сукно и выгибаясь, чтобы можно было оценить его спину. По окончании партии завязывались разговоры. Банда была весьма светской и настроена весьма реакционно. Господин Жюль почитывал бульварные газетки. Он вел знакомство с персоналом маленьких театров, был на «ты» со злободневными знаменитостями и постоянно бывал осведомлен о провале или успехе, шедшей накануне пьесы. Но Жюль питал также слабость к политике. Его идеалом был Морни, которого он так и называл, без титула. Он прочитывал отчеты заседаний законодательного корпуса и заливался хохотом при малейшей остроте Морни. Этот Морни отлично умел поднять насмех республиканскую сволочь. И, развивая свою мысль, Жюль доказывал, что только разный сброд ненавидит императора, потому что тот желает доставить удовольствие всем приличным людям. «Я иногда заходил в их кафе», — сказал Клод Флорану. «Призабавный у них вид, когда, сидя со своими трубками, они толкуют о придворных балах, точно их туда приглашают. Этот малый, знаете, который живет с Сариеттой, ужасно потешался недавно над Гаваром. Он зовет его дядюшкой. Когда Сариетта зашла за Жюлем, ей пришлось за него заплатить. С нее взяли 6 франков, потому что Жюль проиграл на бильярде угощение. А ведь красивая девушка эта Сариетта, верно?»
«Да вы, я вижу, жуир», — заметил, улыбаясь, Флоран. «Кадина, Сариетта, но и другие, надо полагать».
Художник пожал плечами. «Ошибаетесь, уверяю вас», — отвечал он. «Женщин мне совсем не нужно, с ними такая возня. Я даже не знаю, на что пригодна женщина. Мне всегда было страшно подступиться. Прощайте, спокойной ночи. Если вы со временем сделаетесь министром, я стану подавать вам советы касательно украшения Парижа». Флоран принужден был отказаться от мысли приобрести в его лице послушного ученика. Это его огорчало, потому что, несмотря на благородное ослепление фанатика, он почувствовал, наконец, вокруг себя атмосферу враждебности, с каждым часом все более сгущавшуюся. Даже у Мегюденов надзиратель стал встречать более холодный прием. Старуха из-под тишка посмеивалась. Мюш перестал слушаться. Красавица-норманка смотрела на Флорана с внезапным раздражением, когда, подвигая к нему свой стул, она не могла добиться, чтобы учитель отбросил свою сдержанность. Однажды Луиза сказала Флорану, что она, должно быть, ему опротивила, а он не нашелся, что ей ответить, и только смущенно улыбнулся, так что молодая женщина сердито уселась по другую сторону стола. Флоран лишился также расположения Агюста. Поднимаясь на ночь в свою мансарду, колбасник-подмастерье не заглядывал больше перед сном к нему в комнату. Малый был сильно напуган слухами, носившимися о человеке, с которым прежде он не боялся до полуночи оставаться с глазу на глаз в запертой комнате. Агюстина взяла с жениха клятву, что он не станет больше позволять себе такой неосторожности. А госпожа Кеню окончательно разозлила обрученных, попросив их отложить свадьбу, пока не освободится комната кузена наверху. Хозяйка не хотела уступать новой приказчице чистенькую комнату во 2-м этаже. С тех пор Агюст стал желать, чтобы каторжника поскорее законопатили. Он подыскал колбасную, о которой мечтал, хотя и не в Плезансе, а немного подальше, в Монруже. Торговля свиным салом становилась выгодной. Глупенькая толстушка Агюстина говорила, заливаясь ребяческим смехом, что она лично готова переехать. Не мудрено, что каждую ночь при малейшем шуме подмастерье просыпался и понапрасно радовался, воображая, что полиция явилась, наконец, арестовать Флорана. У Кеню Градели об этом совсем не говорили. Между персоналом колбасной установилось молчаливое соглашение не намекать ни одним словом хозяину на то, что ожидало Флорана. Кеню, немного огорченный ссорой между женой и братом, утешался, перевязывая колбасы и занимаясь солением ломтиков сала. Он появлялся иногда на пороге лавки, выставляя свое красное рыло, смеявшееся поверх белизны передника, обтягивавшего живот, и не подозревал, что его появление дает еще больше пищи сплетням на рынке. Колбасника жалели. Говорили, что он спал с тела, хотя он был необъятен. Другие, напротив, осуждали его за то, что он не похудел от стыда за такого беспутного брата. Акиню, подобно обманутым мужьям, которые последними узнают о нарушении их супружеских прав, находился в блаженном неведении и бывал трогательно весел, когда останавливал на улице какую-нибудь соседку и спрашивал, как понравился ей купленный у него итальянский сыр или свиной студень. Соседка жалобно глядела, точно хотела утешить его, как будто все свиньи, мясо которых попало в колбасную, переболели желтухой. «Что с ними со всеми? Чего они смотрят на меня с таким погребальным видом?» — спросил он однажды у Лизы. «Уж не кажусь ли я больным, как ты думаешь?» Жена успокоила его, сказав, что он свеж, как роза, потому что Кини ужасно боялся всяких болезней, хныкал и поднимал все вверх дном при малейшем недомогании. Но в большой колбасной Кеню Градели действительно становилось мрачно. Зеркала тускнели. Белизна мрамора казалась ледяною. Вареное мясо на прилавке дремало в пожелтевшем жире, в озерах мутного желе. Клод даже зашел туда однажды, чтобы сказать своей тетке, что ее витрина выглядит совсем скучной. Это была правда. На подстилке из тонких голубых обрезков бумаги страсбургские нашпигованные языки принимали белесоватый, меланхолический оттенок нездоровых языков. Добродушные желтые маленькие окорока производили впечатление совсем хилых, а увенчавшие их зеленые помпоны были как будто бы очень огорчены. Да и покупатели, которые входили в лавку, не могли спросить куска кровяной колбасы на 10 су, шпека или полфунта топленого масла, не понизив при этом страдальческий голоса точно в комнате умирающего. Перед остывшей грелкой вечно торчали две или три плаксивых юбки. Красавица Лиза носила траур по своей колбасной с немым достоинством. Она одевала на черное платье еще более безукоризненные передники. Ее чистые руки, стянутые у кистей широкими нарукавниками, ее лицо, еще более похорошевшее от подобающей случаю грусти, ясно говорили целому кварталу, всем любопытным, с утра до вечера совавшим сюда нос, что хозяев постигло незаслуженное несчастье, но что госпоже Кеню известны его причины, и она сумеет над ним восторжествовать. По временам колбасница наклонялась, обещая взглядом лучшие дни двум красным рыбкам, также встревоженным и плавающим в явной истоме в аквариуме на витрине. Красавица Лиза позволяла себе только одно удовольствие. Она без страха гладила теперь рукою атласный подбородок Маржалена. Юноша только что вышел из больницы с зажившим черепом, такой же толстый и веселый, как прежде, но еще более поглупевший, обратившийся в совершенного идиота. Трещина, должно быть, затронула мозг. Маржален обратился в животное. Он обладал наивностью пятилетнего ребенка и телом колосса. Смеялся, сюсюкал, коверкал слова и повиновался Кадине с овечьей кротостью. Девушка совершенно забрала его в свои руки. Сначала она этому удивлялась, а потом почувствовала себя счастливой от того, что могла делать с этим великолепным животным все, что ей вздумается. Кадина укладывала его в корзины с перьями, тащила с собою гулять, распоряжалась им по своему усмотрению, обращалась с Маржаленом то как с собакой, то как с куклой, то как с возлюбленным. Он принадлежал ей точно лакомство, точно жирный уголок центрального рынка, и Кадина пользовалась его золотистым телом с утонченностью кутилы. Но хотя девушка всего добивалась от своего товарища и всюду таскала его за собою, как покорного исполина, она не могла помешать ему заглядывать к госпоже Кеню. Она даже колотила его своими нервными кулачками, а он, по-видимому, оставался нечувствительным к ее побоям. Как только девушка надевала на шею лоток и шла с фиалками на улицу Пон-Нёв, или на улицу Тюрбиго, он отправлялся бродить перед колбасной. «Но что же ты не войдешь?» — кричала ему Лиза. Она чаще всего угощала Маржолена корнишонами. Он их обожал и с невинным смехом лакомился ими у прилавка. Красивая колбасница приводила дурачка в восхищение. Глядя на нее, он хлопал в ладоши от радости. Потом он принимался прыгать, потихоньку вскрикивая, точно маленький мальчик перед чем-нибудь очень вкусным. Первые дни Лиза боялась, как бы он не вспомнил, что произошло между ними. «А голова у тебя все еще болит?» — спросила она. Он ответил «нет», покачиваясь всем корпусом, смеясь все громче. «Ведь ты тогда упал», — тихонько продолжала колбасница. «Да, упал, упал, упал!» Начал он напевать довольным голосом, хлопая себя ладонью по голове. Затем, по-настоящему приходя в экстаз, Маржолен повторял медленнее, не спуская с Лизы глаз: «Красавица, красавица, красавица!» Это очень трогало молодую женщину. Она потребовала уговора, чтобы тот оставил юношу у себя. Потом, когда Маржолен оканчивал свою песню смиренной любви, госпожа Киню нежно гладила юноше подбородок, называла его славным мальчиком. Ее рука медлила, согретая скромным наслаждением. Эта ласка снова сделалась дозволенным удовольствием, знаком дружбы, которую колосс принимал совершенно по-детски. Он раздувал немного шею, щурил глаза от приятного ощущения, точно животное, которого гладят. Чтобы оправдать себя в собственных глазах за то вполне пристойное наслаждение, которым она предавалась с Маржоленом, красивая колбасница убеждала себя, что этим она искупает жестокий удар кулаком, которым чуть не убила беднягу в подвале у кладовых с птицей. Между тем в колбасной по-прежнему было печально. Флоран изредка еще заходил туда пожать руку брату. Невестка хранила при этом ледяное молчание. Время от времени, в воскресные дни, он даже обедал у Киню Граделей. Тогда Киню выбивался из сил, стараясь придать общей беседе оживление, однако обед проходил очень натянуто. Еда не шла ему в горло, и под конец колбасник начинал сердиться. Однажды вечером, после такой семейной трапезы, он сказал жене, чуть не плача: «Да что такое со мной? Как, по-твоему, я не болен? Ты не замечаешь во мне перемены? Меня точно давит что-то, и мне грустно, сам не знаю от чего, честное слово. Скажи, что бы это значило?»
«Ты, должно быть, не в духе», — отвечала Лиза.
«Нет, нет, это продолжается со мной уже слишком давно, я задыхаюсь. А между тем наши дела идут неплохо. Большого горя у меня нет, и живется мне, как всегда, да и ты, моя дорогая, что-то переменилась, как будто приуныла. Если так будет продолжаться, я пошлю за доктором». Красивая колбасница серьезно посмотрела на мужа. «Не надо тут никакого доктора», — сказала она. «Это пройдет. Теперь у нас дурное поветрие. Все в квартале чувствуют себя нехорошо». И вдруг, как бы уступая порыву материнской нежности, она прибавила: «Не тревожься, толстячок. Я не хочу, чтобы ты расхворался. Этого еще не доставало». Жена обыкновенно отсылала его на кухню, зная по опыту, что стук сечек, кипение сала и звон кастрюль возвращали ему веселое настроение. Кроме того, она удаляла его таким путем и от назойливости мадмуазель Саже, проводившей теперь в колбасной все утро. Старуха поставила себе целью запугать Лизу, принудить ее к какому-нибудь решительному шагу. Сначала она добилась откровенности колбасницы. «Ах, ведь сколько на свете злых людей!» — начала старая дева. «Людей, которым лучше бы было заниматься своими собственными делами. Если бы вы знали, дорогая госпожа Киню... Впрочем, я никогда не осмелюсь повторить вам то, что слышала». Но колбасница заметила, что это не может ее задеть, и тогда Саже прошептала ей на ухо, наклонившись над ветчиной, которая лежала на прилавке: «Вообразите, говорят, что господин Флоран вовсе не приходится вам, кузенам». И мало-помалу старуха дала понять, что знает все. Для нее это было только средством держать Лизу в своих руках. Когда же та открыла правду, тоже из тактических соображений, чтобы иметь под рукой человека, через которого можно быть в курсе сплетен квартала, старая дева поклялась, что будет нема, как рыба, и станет отрицать слышанное от Лизы, хотя бы ей пришлось положить голову на плаху. После того она стала с наслаждением смаковать эту драму. Каждый день Саже сообщала тревожные новости. «Вам следовало бы принять меры предосторожности», — нашептывала она колбаснице. «Я опять слышала, как две женщины в трибушином ряду разговаривали, знаете, о том, не могу же я говорить людям, что они врут, поймите. Меня подняли бы на смех. Молва так и растет, ее больше не остановить, когда-нибудь тайна должна обнаружиться». Несколько дней спустя старушонка произвела настоящую атаку. Она прибежала перепуганная, выждала, нетерпеливо жестикулируя, пока посторонние выйдут из лавки, и заговорила шипящим голосом. «Представьте себе, что рассказывают. Эти люди, которые собираются у Лебигра, накупили себе ружья и только ждут, чтобы начать то же самое, что было в 48-м году. Но не жалость ли видеть, как господин Гавар, человек достойный, богатый, с хорошим положением, связывается со всяким сбродом? Я хотела вас предупредить насчет вашего деверя». «Это все пустяки, тут нет ничего серьезного», — сказала Лиза, чтобы подстрекнуть ее. «Ничего серьезного? Прошу покорно. Почему же вечером, когда проходишь по улице Пируэт, оттуда из погребка доносится страшный шум? Они, видите ли, совсем не стесняются. Помните, как эта компания хотела сбить с пути вашего мужа? А из окна своей комнаты я вижу, как они изготовляют патроны. Неужели и это пустяки? Впрочем, я предупреждаю вас для вашей же пользы». «Конечно, я вам очень благодарна. Только и выдумывают достаточно много». «Ну, это не выдумки, к несчастью. Нет. Да что и толковать, когда весь квартал твердит об этом. Говорят, что если их накроет полиция, то многие пострадают. Вот хотя бы господин Гавар». Однако колбасница пожала плечами, точно хотела сказать, что Гавар — старый дурак, туда ему и дорога. «Я говорю о нем, как и о других, например, о вашем девере», — продолжала хитрая старуха. «Ведь господин Флоран, кажется, их начальник. Это очень для вас неприятно. Мне от души вас жаль, потому что если полиция явится к вам, то, пожалуй, и господину Кеню не сдобровать. Его также арестуют. Два брата, как два пальца на руке». Красавица Лиза стала протестовать, но, тем не менее, сильно побледнела. Своими тревогами мадмуазель Саже задела ее за живое. С тех пор Саже угощала колбасницу только рассказами о невинно пострадавших людях, которые попадали в тюрьму единственно за то, что давали у себя приют злодеям. По вечерам, отправляясь в погребок за наливкой из черной смородины, старая дева заготовляла себе на утро целый ворох фактов. Роза вовсе не была болтливой, но старуха пускала в ход собственные глаза и уши. Она прекрасно подметила особое расположение Лебигра к Флорану, его старание удержать надзирателя у себя, его любезность, так плохо оплачиваемую теми небольшими деньгами, которые тот тратил в погребке. Снисходительность Лебигра тем более удивляла Саже, что ей было известно отношение обоих мужчин к красавице-норманке. «Право, можно подумать, — соображала она, — что виноторговец откармливает его на убой. Но кому же имеет он в виду его продать?» Однажды вечером, когда Саже зашла в погребок, она увидела, как Логар бросился в кабинете на скамейку, говоря, что он оббегал все предместья и устал хуже собаки. Она тотчас взглянула ему на ноги. На обуви аукционщика не было ни пылинки. Тогда старуха улыбнулась про себя и, поджав губы, унесла наливку из черной смородины. Обыкновенно Саже дополняла добытый запас сведений, стоя у собственного окошка. Оно находилось очень высоко над соседними домами и служило ей источником бесконечных радостей. Старая дева располагалась у окна во всякое время дня, как в обсерватории, и следила оттуда за целым кварталом. Сначала она ознакомилась вплоть до самых мельчайших подробностей меблировки со всеми комнатами, которые были прямо перед ней, вправо и влево. Она могла бы рассказать, не пропустив ни одной детали, о привычках их обитателей. Она знала даже, кто приходит к ним в гости. Затем отсюда у нее открывался вид на центральный рынок, так что ни одна женщина квартала не могла перейти улицу Рамбюто, не будучи замечена ею. Саже безошибочно определяла, куда и откуда эта женщина идет, какую несет в корзине провизию. Она знала историю этой женщины, знала ее мужа, ее туалеты, ее детей и ее состояние. Вот госпожа Ларе. Она дает прекрасное образование своему сыну. А это госпожа Гютен, бедная женщина, которой пренебрегает муж. Вот это мадмуазель Сесиль, дочь мясника, такая золотушная, что ее невозможно выдать замуж. И Саже была готова проводить таким образом целые дни, нанизывая услышанные фразы, необыкновенно забавляясь мелкими фактами, не представлявшими ничего интересного. Но с 8 часов вечера она занималась только окном с матовыми стеклами, где вырисовывались черные тени постоянных посетителей кабинета. От нее не ускользнул происшедший раскол и уход Шарвес Клеманс, сухие силуэты которых не показывались больше на молочном транспаранте. В погребке не происходило ни одного события, которое бы ей не удалось разгадать по внезапным и бесшумным движениям рук и голов. Саже сделалась очень проницательной. Она отлично умела толковать значение вытянутых носов, растопыренных пальцев, разинутых ртов, презрительно поднятых плеч. Таким путем она следила шаг за шагом за политическим заговором до того внимательно, что каждый день могла сказать, как далеко зашли дела. Однажды вечером ей ясно представилось, какой жестокой будет развязка. Старая дева увидела на бледных стеклах темную тень от револьвера Гавара. Громадные контуры пистолета с вытянутым дулом появлялись то тут, то там. Точно пистолетов было очень много. Об этом-то оружии она и сообщила госпоже Киню. Затем, другой раз, старуха была совсем сбита с толку. Она вообразила, что в кабинете изготовляют патроны, увидев, как там мелькали бесконечные полосы материи. На другой день старуха завернула в погребок в 11 часов под предлогом, что хочет попросить у Розы взаймы свечку, и краешком глаза заметила на столе отдельного кабинета кучи полос красной материи, которые ее очень напугали. После того запас ее сведений приобрел еще более значительный характер. «Я не хотела бы вас пугать, госпожа Киню», — сказала Саже. «Но это становится слишком страшным. Я боюсь, честное слово. Ни за что на свете не говорите никому того, что я вам сообщу, ведь если они узнают, то перережут мне горло». Когда колбасница поклялась, что не выдаст ее, старуха рассказала о кусках красной материи. «Я не знаю, что бы это могло быть. Они лежали целой кучей и были похожи на тряпки, смоченные кровью. Логар, знаете, этот горбун, накинул один кусок себе на плечи, не дать не взять палач. Наверное, у них опять какой-нибудь заговор». Лиза не отвечала и, казалось, что-то обдумывала, опустив глаза и играя рукояткой вилки, которой она укладывала в ряд кусочки солонины на блюде. Мадмуазель Саже осторожно продолжала. «На вашем месте я не была бы так спокойна. Мне захотелось бы разузнать, почему вы не осмотрите комнаты вашего деверя?» Лиза слегка вздрогнула. Она выпустила из рук вилку и впилась в старуху тревожным взглядом, думая, что та угадывает ее намерение. Но Саже продолжала. «Ведь это, наконец, вполне дозволено. Ваш деверь наделает вам много бед, если вы допустите. Вчера зашла речь о вас у госпожи Табуро. Она ваш преданный друг. Госпожа Табуро говорила, что вы чересчур добры. На вашем месте она давно бы навела бы порядок». «Это сказала госпожа Табуро?» — задумчиво прошептала колбасница. «Конечно. И такую женщину, как она, можно послушать. Постарайтесь же узнать, что значат эти красные куски материи, а потом
Скажите мне, хорошо?»
Но Лиза больше ее не слушала. Она как-то неопределенно смотрела сквозь гирлянды сосисок в витрине на маленькие сыры жерве и консервы из улиток. Колбасница, казалось, была поглощена внутренней борьбой. На ее застывшем лице появились морщины. Между тем старая дева стала совать нос в блюдо на прилавке, бормоча про себя: «Ах, вот тут нарезана колбаса, ведь она непременно высохнет. А это кровяная колбаса, в ней, наверное, копались вилкой. Надо бы убрать ее, она пачкает блюдо». Лиза рассеянно отдала ей кровяную колбасу и ломтики копченой, сказав: «Возьмите, если желаете». Провизия исчезла в корзинке. Мадемуазель Саже так привыкла к подачкам, что больше уже не благодарила за них. Каждое утро она уносила с собою из колбасной все обрезки. Старуха ушла в надежде получить десерт от Царьетты или госпожи Ликер, насплетничав им о Гаваре.